радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России. Ереван. Голос». Շավեթ նոր առաջարկ Արնդվի կոմֆորտ խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք Արնդվի կոմֆորտում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ Արնդվի կոմֆորտ խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Голос России, Ереван. Голос Витера Дерман Хамаш, Зангарек и Сумерек, Уцун, Уцуйот.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
It's up to you, New York.
Поговорим об одном из самых удивительных городов мира.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло.
О Москве в программе «Московские истории».
Здравствуйте, меня зовут Григорий Погосян. Я ведущий программы «Московские истории». Это беседы с людьми, которые творят московскую историю, которые являются участниками или организаторами событий, которые стали московской историей, или же эти сами люди являются московской историей.
«Московские истории». Столичная жизнь как на ладони. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-60-00. 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 6:00 вечера.
Голос России. Новости.
В студию микрофона Ирина Додонова. Здравствуйте. В Москве считают, что инциденты во Львове в День Победы являются грубым попранием прав человека. Об этом говорится в комментарии представителя российского МИДа Александра Лукашевича. В документе также содержится требование найти и наказать виновных. 9 мая украинские националисты едва не сорвали празднование Дня Победы во Львове. Они жгли и топтали красные флаги перед зданием городской администрации, не пускали людей с георгиевскими ленточками к могиле неизвестного солдата, избивали ветеранов, устроили потасовку с милиционерами. Апогеем стала варварская выходка молодчиков, растоптавших венок, который должен был возложить на военное кладбище генконсул России Олег Астахов. Президент Дмитрий Медведев выступает за максимально строгое наказание преступников, совершающих преступления сексуального характера против детей. Наказание должно быть максимально строгим, государство должно применять все меры воздействия, а либеральный подход здесь абсолютно неприемлем, заявил глава государства на совещании по совершенствованию судебной системы. Он предложил обсудить возможные меры наказания для таких преступников, включая медикаментозное воздействие. Президент напомнил, что Следственный комитет разработал пакет поправок в Уголовный кодекс, который касается наказаний за преступления сексуального характера против детей. Данную тему президент назвал очень резонансной. Сергей Лавров рассчитывает, что российские компании в скором времени полностью восстановят свое присутствие в Ираке. Такое мнение глава российской дипломатии высказал по итогам встречи в Багдаде со своим иракским коллегой Хашияром Зеварием. Думаю, что пройдет не слишком много времени, прежде чем мы не только восстановим, но и превысим уровень, существовавший раньше, сказал Сергей Лавров. Зебари, в свою очередь, заверил, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия между Россией и Ираком не существует. В настоящее время российская компания «Лукойл» начала работы в Ираке по освоению месторождения «Западная Курна-2», а компания «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бадра». Муаммар Каддафи в ожидании возможной наземной операции НАТО в Ливии начал широкомасштабную мобилизацию в армию женщин и детей. Об этом сообщила во вторник общеарабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусад» со ссылкой на анонимные источники в ливийском руководстве. По их данным, правительство намеревается раздать оружие населению, чтобы развернуть народную войну против агрессоров. В последнее время ливийское телевидение активизировало показ передачи о военной подготовке женщин в специальных лагерях. По оценкам экспертов, численность вооруженных сил Каддафи составляет сейчас около 80 тысяч человек. Владимир Путин завтра протестирует очередную новинку российского автопромышленного гиганта ВАЗ «Лада Гранта». Это произойдет в Тольятти, сообщает сегодня портал Life News. Стоимость машины 220 тысяч рублей. По замыслу создателей, она должна заменить ВАЗовские «пятерки» и «семерки». Последние скоро будут производиться исключительно на заводе в Ижевске. Напомню, собственностью премьера Владимира Путина внедорожник «Нива», а год назад он совершил автопробег по Дальнему Востоку на «Лада Калина». После этого популярность такой марки резко возросла. По словам самого председателя правительства, тогда машина ему понравилась. Россия стала мировым лидером по темпам проникновения мобильной связи. В этом году прирост новых абонентов составил 164%, в то время как по СНГ этот показатель составил 130%. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Холин Джао на открытии телекоммуникационной выставки «Связь Экспо.ком» в Москве. Он также отметил, что Россия является одним из самых активных участников союза электросвязи. Microsoft согласился заплатить 8,5 миллиардов долларов за популярный сервис интернет-телефонии Skype, об этом говорится в распространенном заявлении корпорации Microsoft. Как было заявлено сегодня в Нью-Йорке, сделка станет крупнейшей за всю 36-летнюю историю гиганта и уже одобрена советами директоров обеих компаний. О том, готовятся ли перестановки в руководстве Skype и грозит ли компании реструктуризация, не сообщается. Skype – лидер на рынке интернет-телекоммуникации. Число зарегистрированных пользователей сервиса насчитывает 663 миллиона человек. Эти и другие новости на сайте rvr.ru.
Голос России. Новости.
А теперь о погоде на завтра. В Киеве 20, тепла, переменная облачность. В Одессе плюс 17, облачно с прояснениями, временами дождь. В Вильнюсе плюс 21, солнечно. В Риге плюс 19, в Калининграде плюс 23. В Кишиневе облачно с прояснениями и плюс 16. В Санкт-Петербурге плюс 18, ясно. В Москве завтра также до 18 тепла и малооблачно.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Федоровым. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение клуба с 41-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне Федоров провел в КХЛ 68 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 22 голевых передачи. Теперь новости футбола. Нападающий «Атлетика» Диего Форлан попал в сферу интересов московского «Динамо». Как сообщает «Овасьон», руководство москвичей планирует создать связку с Кевином Кураньи. Помимо «Динамо», на уругвайского нападающего также претендуют «Бешикташ», «Наполи» и «Сан-Паулу». Сумма сделки может составить 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Форлану со стороны «Терека». Диего Марадона, после чемпионата мира в ЮАР, покинувший пост главного тренера сборной Аргентины, может возглавить швейцарский клуб «Ксамакс», владельцем которого недавно стал чеченский бизнесмен, а вице-президент Терека Булат Чигаев. По информации швейцарского издания «Ле Матин», в конце текущего сезона Марадоне будет предложен либо пост главного тренера, на котором он сменит нынешнего наставника Дидье Оле Николя, либо должность представителя «Ксамакса». Мадридский «Реал» намерен приобрести нападающего «Манчестер Сити» Карлоса Тевиса. Как сообщает «Миррор», мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение 27-летнего футболиста с «Ман-Сити» действует до середины 2014 года. Однако Тевис практически наверняка сменит команду в ближайшее трансферное окно. На форварда претендуют также «Ювентус» и «Челси». Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Согласно сообщению издания, тот факт, что Бензема не попадал в основной состав команды в «Эль Классико» с Барселоной, вновь спровоцировал интерес Венгера. Канониры даже готовы предложить за французского футболиста 25 миллионов евро. Напомню, что Айртер Каранка, помощник главного тренера «Реала» Жозе Мауринью, недавно заявил, что тренерский штаб очень доволен футболистом и связывает с ним большие надежды в следующем сезоне. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Прежде всего, номер для ваших смс-сообщений. +7 903 797 6029. Принимаются ваши мнения, пожелания, вопросы, предложения. У нас открытый эфир, напомню. И, разумеется, вот главное, что я должен сказать на первых минутах программы, это поздравить нас всех с великим праздником. С праздником День Победы. Это святой день для нас всех, я глубоко уверен. Мне только немножко грустно, что вот эти важные слова «я помню, я горжусь» мы видим только один раз в год. Потому как именно эти слова являются определяющими. И мы должны вот не придавать значения этих слов. И сегодня у нас программа уникальна. Сегодня впервые мы проводим общественную экспертизу. Потому как уникальный случай в российской социологии, был проведен инициативный всероссийский опрос, проведен активистами общественного движения «Суть времени», именно на предмет понимания вот этих слов «я помню, я горжусь». В студии у нас социолог, координатор этого социологического опроса Юлия Сергеевна Крижанская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
«Я помню, я горжусь». Подтверждено?
Конечно, полностью.
Правда ли, что 35 тысяч человек дали свой ответ на вопрос вашей анкеты?
36 тысяч. Точнее, 36 тысяч 14 человек.
Как социолог в новейшей российской истории, вы можете как-то объяснить этот феномен? Ведь обычно репрезентативная выборка составляет там 1,5-2 тысячи человек, не более. Но 36 тысяч человек...
Ну, на самом деле, репрезентативная выборка, она зависит от того, что именно нам нужно представлять, репрезентировать, да? Вот если мы хотим много разных групп узнать, то чем больше людей, тем лучше. 1500 человек на все не хватит. Вот, поэтому на самом деле 36 тысяч человек – это как раз очень хорошо для понимания того, как мелкие группы людей относятся к ситуации.
Ну, вначале мы поговорим о событиях во Львове. Здесь уже приходит смс-сообщение из Украины. С прошедшим 9 мая, не кажется ли вам, что случилось во Львове 9 мая, говорит о несостоявшейся государственности Украины. Вы следили за событиями на западе этой страны?
Ну, я видел, да, по телевизору и по репортажу.
Я просто напомню, что группа националистов в количестве 100 человек пыталась воспрепятствовать ветеранам Великой Отечественной войны, которые к месту праздника на автобусах передвигались, насколько я понимаю, помешало им. Далее милиция с запоздалой реакцией. Львовский губернатор в результате из-за беспорядков подает в отставку. Для меня это называется бегство. Не знаю. У нас на связи по телефону сейчас, во-первых, Олег Карцев. Это председатель Совета Русского Молодежного Братства из Львова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Максим.
И Вадим Колесниченко, это депутат Верховной Рады парламента Украины, заместитель руководителя фракции партии регионов, это правящая партия сегодня на Украине, правозащитник, руководитель правозащитного движения «Русскоязычная Украина». Я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Олег, прежде всего, что же вчера случилось у вас?
Ой, ну понимаете, так в двух словах тяжело рассказать про то, что здесь происходило. Ну, я, во-первых, хочу сказать спасибо за то, что мне дали возможность быть услышанным, потому что все, что здесь происходит, выходит за рамки здравого смысла. Дни, вот когда здесь цивилизованный мир празднует победу над нацизмом, Львове он возрождается. Это произошло не сегодня. Сегодня мы, так сказать, пожинаем плоды безразличного отношения людей, особенно власти. Я говорю об центральной власти, которая либо не желает этого видеть, либо просто пытается выжать из этого политическую выгоду.
Олег, я могу спросить, назвать нам факты, что же произошло?
Нет, ну смотрите, что произошло. Просто Марсовое поле, у нас вот два мемориала есть, Марсовое поле основных и Холм Славы, которые мы традиционно каждый год ходим и возлагаем цветы. Ну вот, Марсовое поле было полностью отцеплено, когда мы пришли, было полностью отцеплено щитами железными и рядом правоохранительных органов. Я бы вот правоохранительных, наверное, поставил в кавычки. То есть мы, когда подошли туда, я подошел к отцу Николаю, мы там служим панихиду каждый год, и в этом году она должна была быть. Нас просто прочитали судовое решение о том, что все массовые мероприятия должны быть запрещены, и на Марсовое поле сегодня никого не пустят. То есть у нас ничего не осталось делать, мы развернулись и пошли на Холм Славы, на главный мемориал. Националисты уже, свобода уже стояла, около там 80-100 человек собиралось, и остальные ребята, такие молодые, начинали уже подходить тоже колоннами стройными вот к ним же. То есть, и когда мы уже поднялись на сам Холм Славы, там уже было около там 80 человек, таких ребят, которые начинали одевать маски, но пока еще не были настолько смелы, чтобы нас атаковать. Вот они просто попытались сорвать ленточки георгиевские, которые на нас были. Вот, но мы им этого не позволили, то есть оттолкнули, они сначала побоялись. Потом уже, когда подошла основная масса с Марсового поля людей, там их стало много, когда они начали кричать свои нацистские выкрики, там «Слава нации», «Украина нация», «Смерть врагам», они начали, грубо говоря, шизеть, то есть, ну, сами понимаете, толпа, люди и тому подобное. И начали уже просто на людей фактически бросаться. То есть срывали ленты с ветеранов, с взрослых людей, срывали ленты, если встречали какую-то ответную реакцию, то есть не позволяли, когда люди себя срывать, они просто налетали по 6-7 человек, как саранча. В течение нескольких секунд сбивали с ног, били ногами, ну вот, и просто вырывали цветы, вырывали венки. Мы стояли с краю, люди надеялись, искали защиту правоохранительных органов, но правоохранительные органы просто смотрели молча, как бьют людей. Вот. Насчет ветеранов говорили. Ветеранов туда привезли на автобусах, туда вовнутрь. Там в этот момент на Холм Славы тоже было полностью отцепление, и никого не пускали. То есть простых людей не пускали. Люди пришли с цветами, но цветы некуда. То есть их топтали, вырывали националисты и топтали вместе с ленточками по земле. Вот. Ветеранов туда завезли на автобусах и вывозили на автобусах. Я видел лица этих людей, которых окружала вот эта толпа нацистов, которые били ногами, копали автобус, кричали нецензурные речи в их сторону. Это было страшно. То есть там люди... Я видел лицо девочки, которая плакала внутри. То есть это, я не знаю, как они себя там чувствовали, как мы себя там чувствовали, один разговор, но как они себя там чувствовали в этом городе. Их не пропускали автобусы, и, ну, милиция их начинала отдавливать, и вот только благодаря милиции они выехали.
Вы еще не упомянули один из выкриков националистов, который звучал на Марсовом поле, звучал во Львове, повесить коммунистов. Очень такая показательная политическая дискуссия. Вадим Васильевич Колесниченко у нас, депутат Верховной Рады. Вадим Васильевич, вы ведь антифашисты, вы заместитель руководителя правящей партии в парламенте украинском. Как вы квалифицируете эти действия людей?
Ну, я могу только сказать одно, что это преступление. В Украине 9 мая был государственный праздник. Странно слышать о решении суда, которое запрещает в день государственного праздника выполнить обязательные для человека, нормального человека, подчеркиваю, функцию, прийти и поклониться могиле людей, которые сохранили мир от коричневой заразы. Поэтому завтра я уже подготовил депутатский запрос в органы правопорядка, были квалифицированы действия милиции, были выявлены зачинщики, были выявлены виновные и привлечены.
Вадим Васильевич, вы пропадаете. У нас что-то странное с телефонной связью происходит. Да? Будем надеяться только. Я так понимаю, в дороге. Да, тогда мы прощаемся с Вадимом Колесниченко. Будем надеяться, что депутатский запрос будет. Да, вот теперь мы вас слышим.
Да, значит, повторю. Я подготовил уже депутатское обращение для того, чтобы была отдана оценка работе милиции. В случае велась оперативная съемка, и все лица должны быть установлены. Кроме всего прочего, консулы Российской Федерации не дали возможности. Это уже ноты правительства, скорее всего, Российской Федерации в адрес Украины.
Вадим Васильевич, поскольку связь у нас с вами не очень устойчивая, коротко, когда вы думаете получить ответ, когда можно будет с вами связаться, чтобы понять реакцию украинской власти?
На депутатское обращение дается 10 дней, требуется дополнительное расследование, добавляется еще 10 дней. Но в любом случае, на свет организации российских соотечественников уже сегодня с официальным заявлением требует запретить действия организации ВО «Свобода». Ну и мы просим, обращаемся к Федерации, чтобы это событие во Львове не послужили осложнению отношений между Россией и Украиной. Ну и самое главное, действия реальных фашистов во Львове, Ивано-Франковске, показали, что в Украине уже реально существуют фашистские организации, и фашизм напоминает нам ситуацию 30-х годов прошлого века в Германии.
Но, тем не менее, я не прошу вас комментировать мои следующие слова. Президент Виктор Янукович как-то дистанцировался от политического заявления по лишению звания Героя Украины, например, Шухевича, одного из руководителей. Он как-то ничего про это не сказал. Отдал все на усмотрение суда, тогда как политическое заявление, на мой взгляд, вот в таких ситуациях крайне необходимо. Я не прошу вас это комментировать. Вот. Не прошу. Вадим Васильевич, значит, до встречи через 20 дней в эфире, здесь в программе. И смотрим, что будет происходить в городе Львов. Сегодня мы решили не беспокоить ветеранов, потому как, как людей в таком состоянии, которые пережили вот такой стресс, можно терроризировать какими-то вопросами, даже из самых благих побуждений. И, во-вторых, сложно разговаривать с кем-то из властей в Львовской областной государственной администрации, тогда как председатель этой Львовской областной администрации просто бежал от журналистов, написал заявление и убежал. Это стыдно. Я хочу поблагодарить Олега Карцева, председателя Совета Русского Молодежного Братства, за стойкость и за то, что не остается равнодушным. Мы помним, мы гордимся. Да, пожалуйста.
Если позволите, еще два слова скажу просто-напросто, потому что мы... Тут смысл не в том, потому что сейчас мы действительно увидели то, что явилось следствием безразличной позиции, которая сопровождалась несколько лет, потому что у нас уже много лет проходят нацистские марши по городу Львова свободно, при содействии власти. Я говорю о факельных шествиях, когда в центре города собирают около 1,5-2 тысяч людей в масках с факелами. То есть я где-то такой уже, мы про Германию говорили, нацистскую, там были те же самые методы.
Олег, дорогой, что же мы все Германия. А давайте посмотрим, что случилось несколько лет назад в Эстонии, вокруг бронзового солдата.
Да, я там, о чем говорю.
Но там молодежь охраняла ветеранов 9 мая. И там Максим Рева, который потом сидел в тюрьме, и Дмитрий Линтер, и ребята, которые пострадали за то, что давали интервью, судебные преследования были, в том числе и в нашей программе. Это и пункт обвинения. Это было в Латвии, где легионеры ВАФН-СС маршировали, и когда-то там президент принимал участие, члены правительства. Теперь нет. Сегодня во Львове. И далее по всей территории бывшего Советского Союза, ежели не будет остановлено. Тем не менее, вам спасибо, и давайте держать связь, давайте не теряться, потому как вместе, да, разум нас богат, у нас не подолаты, по-моему, оранжевые так говорили в 2004 году, но тем не менее, все зависит от целеполагания. Спасибо, всего доброго. Напомню, здесь в студии у нас Юлия Сергеевна Крижанская, социолог, координатор всероссийского опроса граждан страны, 36 тысяч отвечали на вопрос. Мы видим, мы гордимся, но вначале об Украине. Как думаете, Чем закончится?
Ну,
вы же опытный в политике человек.
К сожалению, думаю, что ничем не закончится.
То есть нацисты не будут запрещены?
Нет. И, ну, как бы на сегодня, я думаю, ничем не закончится.
Давайте тогда о вашем исследовании поговорим более подробно. Насколько я понимаю, это был некий ответ на предложение президентской комиссии по развитию гражданского общества и правам человека, верно?
Да, конечно.
В феврале этого года Совет президентов по развитию гражданского общества обнародовал общенациональную государственно-общественную программу об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении. Да?
Да.
Среди целей программы, я вот буду это все цитировать, документ передо мной. Модернизация сознания российского общества через признание трагедии народа времен тоталитарного режима. Понимаете, друзья мои? Модернизация сознания. Я вот сейчас даже не про Германию. По-моему, крайний вариант, механику модернизации сознания, как-то можно встретить у Чингиза Айтматова в «Буранном полустанке». Ну, там брали в плен человека, брили голову, потом верблюжью шапочку, и в результате получался просто, ну, даже получалось какое-то арабское сознание, которое полностью подчинено своему хозяину, ничего не помнит из своей предыдущей жизни, и в результате убивает свою мать. Вот Манкурт, не помнящий родства своего. В общем, модернизация сознания предлагается в этой президентской комиссии. Дальше. Установка памятников жертв тоталитаризма в городах и местах их захоронений. Укрепление объединительных тенденций на территории бывшего Советского Союза и, возможно, бывшего соцлагеря. Лексика-то какова? Через осознание общности трагического прошлого и признание укрепление международного престижа страны, признавая, что Россия – это большая Катынь. Ну, в общем, таковы цели программы. Что же сказали граждане России?
Ну, если коротко, граждане России сказали, что они такую программу не хотят. То есть ни при каких обстоятельствах.
Какие вопросы задавались? Как вы формулировали эти вопросы? Потому как есть ложь, есть абсолютная ложь, а есть статистика, говорил Нильс Бор, да?
Да.
Поэтому защищайте вашу позицию.
Ну, собственно, содержательных вопросов в анкете было всего два. Это, как уже говорилось, опрос, который проводили добровольцы, без опыта, как бы, ну, без каких-то навыков, которые все-таки требуются при проведении опросов. Поэтому вопросов было всего два. Первый вопрос был о том, как люди относятся к программе. Программа в анкете была прямо представлена основными положениями, которые были из нее.
То есть цитаты.
Изъято цитатами, да. Из программы, из высказываний господ Караганова и Федотова, которые они говорили, когда представляли эту программу президенту. То есть было представление этой программы президенту, там они рассказывали просто о том, что это за программа. Вот оттуда тоже были цитаты. Вот. Значит, первый вопрос был о том, как они оценивают эту программу. По 11-бальной шкале от минус 5 до плюс 5.
Почему от минус 5 до плюс 5?
Ну,
минус это отрицание и степень отрицания, а плюс это поддержка, да,
да,
и степень поддержки.
Что минус 5 это вот максимально отрицательная оценка, означает, что программу люди считают вредной, неправильной. А плюс 5 это максимально положительная оценка, и люди считают, соответственно, что эта программа правильная и полезная.
Понятно, да.
Да. И второй вопрос был такой, что вот если бы состоялся референдум о том, проводить эту программу или не проводить, то как бы люди ответили, проводить или нет, да или нет, да? Значит, ну, вот результаты получились на самом деле редкие. Мы все прекрасно знаем, что у нас по любому вопросу, не только политическому, а по политическим особенно, там 2 человека 8 мнений, как бы, и любой вопрос вызывает бурю обсуждений. Здесь мы получили, на самом деле, редкое, совершенно подавляющее большинство на одной стороне. То есть, по первому вопросу...
Еще раз назовите его, прошу вас.
Это оценка программы. Да? Ну, мне не хочется говорить все 11, значит, этих цифр, да, что вот минус 5, минус 4 и минус 3 сказали 70% населения.
В крайней степени отрицания.
Да.
Негативного отношения.
Значит, соответственно, плюс 5, плюс 4 и плюс 3, да, 10%. Ну и вот около нуля, да, то есть от минус 2 до плюс 2 еще 20%.
Я хочу вот что понять. Не думаю, что вот это проект вот этой общенациональной общественной программы, которую Совет предложил главе государства, был широко растиражирован. Ну, мы не живем во времена газеты «Правда», там, «Известия», когда вот стенограммы, полностью документы печатались. Как я не верю, что граждане России, 36 тысяч человек, читали этот документ.
Нет, конечно, они не читали. Большинство людей узнавали об этой программе из опроса. И это об этом говорили наши вот активисты, которые проводили опрос, что большинство людей узнавали об этом из анкеты, ну, когда читали, так сказать, вступление.
В анкетах только цитаты.
Да. Вот. И... Более того, очень многие люди не верили, что это серьезная программа, которая в действительности представлена президенту. То есть они говорили, что вы говорите, это просто не может быть, потому что не может быть никогда, чтобы вот такая программа была представлена на самом верху.
Для меня контрольным выстрелом прозвучало предложение в этой программе, я процитирую, друзья, принять официальное постановление о том, что публичные выступления государственных служащих любого ранга, содержащие отрицание или оправдание преступлений тоталитарного режима, несовместимы с пребыванием на государственной службе. Объясню попроще. То есть вот эта программа сводится к тому, что создается некий институт памяти, очень модная штука, да, какой-нибудь электронный ресурс, у которого есть модераторы, жрецы. Вот они выдвигают тезисы, что такое хорошо и что такое плохо. В общественном сознании, в Советском Союзе, что такое тоталитаризм, они это определяют. А потом, исходя из их определений, вот если где-то кто-то, вот человек какой-то, станет утверждать, что нет, это все было иначе, или при Советском Союзе тоже было неплохо, то тогда человек получает запрет на профессию. Ну, просто несовместим с пребыванием на государственной службе. Здесь же так написано. И это я не придумываю. Это реальность нам такую предлагают. Что такое модернизация сознания? Ну, я плохо понимаю. Это к Кайтматову, либо в нацистскую Германию. А на этот пункт что ответили радиослушателям?
Значит...
Радиослушатели, респонденты. У нас 20 секунд сейчас до новостей.
По поводу как бы необходимости вот осуществления такой программы, 90% населения, можно считать, России, говорит нет. То есть нельзя такую программу проводить. Вот нельзя.
Категорическое нет, говорит Россия, в тоталитарной борьбе с тоталитарным прошлым. Сейчас новости.
Программа «Экспертиза». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, в студии Ирина Додонова. Россия выступает категорически против иностранного вмешательства в дела стран Ближнего Востока и применения силы для урегулирования конфликтов в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции в Багдаде глава МИДа России Сергей Лавров. Неприемлемо пытаться навязывать извне какие-то рецепты государственного и политического устройства той или иной стране, сказал он. Лавров прибыл в Багдад с рабочим визитом, программа которого предусматривает встречи с высшим руководством Ирака. Ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки является одной из главных тем на переговорах. Министр подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Ираком в военно-технической и других сферах. Правительство Киргизии выплатит по 1 миллиону сомов или около 22 тысяч долларов семьям погибших и пропавших без вести в результате межнационального конфликта на юге республики в прошлом году. Постановление об этом подписал премьер Алмазбек Атамбаев. В июне 2010 года в Ошской и Джалалабадской областях Киргизии произошли столкновения между киргизами и проживающими там узбеками. Около 500 человек погибли, тысячи получили ранения. В связи с приближающейся годовщиной столкновений в Оше введен особый режим безопасности. Эксперты отмечают, что ситуация в южном регионе продолжает оставаться напряженной из-за нерешенных социальных проблем и большого количества оружия, которое в результате беспорядков оказалось на руках у населения. Прокуратура Египта на 15 суток продлила срок ареста бывшему президенту Египта Хосни Мубараку, передает агентство Рейтер. Мубарак, покинувший пост главы государства 11 февраля, обвиняется в хищениях и в приказах стрелять по демонстрантам. В случае, если причастность экс-президента к силовому подавлению массовых протестов будет доказана, ему грозит смертная казнь. Бывший египетский лидер содержится под арестом с 13 апреля. Все это время он провел в больнице Шарм-эль-Шейха, куда попал после сердечного приступа. Гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд назван лучшим ведущим музыкальных радиопрограмм Великобритании минувшего года на церемонии награждения лауреатов Национальной академии радио в Лондоне. Лучших представителей радиоиндустрии назовут сегодня и в Москве. Здесь пройдет церемония награждения общероссийской премии «Радиомания».
Голос России. ruvr.ru. Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
В студии микрофона Максим Шелыгин. Итак, мы говорим о важном событии, на мой взгляд, в общественно-политическом, в гражданском сознании России. Впервые была в Российской Федерации проведена общественная экспертиза официального документа. Я это все-таки называю не социологическим опросом, а более приближаюсь к определению общественной экспертизы. Обсуждалась программа, общенациональная, государственная, общественная программа об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении, которую в прессе, в медийных кругах уже называют борьбой со Сталиным, программа по десталинизации страны. Здесь в студии у нас Юлия Сергеевна Крыжанская, социолог-координатор. Юлия Сергеевна, 36 тысяч человек – это не шутки. Это впервые столь масштабная акция. В скольких регионах России проводился опрос?
Не могу сказать, но у нас есть анкеты людей из 77 регионов.
То есть, в России 89.
На самом деле уже меньше гораздо.
Да, конечно. Но в Конституции там...
Да, значит, и по более чем 62 регионам у нас есть больше 200 человек. То есть это достаточная выборка для того, чтобы можно было судить о мнении региона.
Кто в профессиональном плане эти люди? Какого возраста? Потому что я имел некоторое отношение к социологическим опросам. Я понимаю, что это преподаватель, студенты. И там, такое тоже происходит.
Нет. Значит, у нас выборка довольно разнообразная получилась. И там, конечно, есть представлены все возраста, все профессии, люди, живущие там. У нас опрошены люди из 1732 населенных пунктов. Это тоже очень важный показатель. Но главное, что, конечно, поскольку у нас люди работали инициативно, да, это были активисты, они работали без задания. То есть они опрашивали, кого найдут, как говорится. Им были даны очень строгие инструкции, что нельзя опрашивать родных и близких, друзей, знакомых, а также ходить в места, где могут собираться люди такие, определенных убеждений.
Коммунистическая партия, патриотический спектр.
Ну да, можно пойти, например, в правое дело, если хочешь получить другое.
Понимаю, да.
Значит, мы много раз очень просили людей не делать. Я думаю, что большинство этого и не делало. Но, конечно, какие-то, как мы говорим, перекосы, выборки были. Все равно, поскольку наши активисты в основном люди молодые, молодых было опрашено, скажем, несколько больше, чем их есть в населении России. И поэтому, когда было все собрано, был проведен так называемый математический ремонт выборки. То есть те группы, которые преувеличенно опросили, да, у них вес немножко уменьшился для подсчета. А те группы, которых недоопросили, им вес немножко придали. Ну,
я почему так детально вас расспрашиваю, Юлия Сергеевна? Я понимаю, что существует социологическая кухня. Я понимаю, что существуют некие проверочные параметры в этой матрице мнений, по которым можно сказать, фальсификация либо настоящая. Вот вы как опытный социолог, это не первая ваша работа, вы можете утверждать, что это настоящее, либо приписали?
Да, я с уверенностью могу сказать, что это настоящие данные, нет, там ничего никто не приписывал.
90% опрошенных в ходе этой акции, напомню, проведенной специальной организацией, да, общественной организацией, выступают против программы по десталинизации. У нас на связи по телефону Владимир Овчинский. Это криминолог, генерал-майор милиции, доктор юридических наук, экс-советник председателя Конституционного суда России, экс-руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Семенович.
Здравствуйте.
Вы знакомы с этой общественной экспертизой,
да,
с этим социологическим
вопросом? Я подробно знакомился, знаю в деталях и методику, и результаты исследований. Я могу констатировать, как профессионал, потому что у меня кандидатская диссертация была по теме организации методика оперативных криминологических исследований в органах внутренних дел. То есть я, помимо того, что я оперативный работник, и всю жизнь 30 лет работал в МВД, я еще в научном плане постоянно занимаюсь социологией и криминологией. И могу сказать, что это самое масштабное социологическое исследование за последние 20 лет. Аналогов нет. У нас вот известные социологические центры, я к ним с большим уважением отношусь, и ВЦИОМ, и Центр Лева, ВАДы, и Фонд общественного мнения, они проводят на гораздо меньших выборках. И здесь были применены многие методики, которые, во-первых, позволяют репрезентативность большой степени вероятности достигнуть, а во-вторых, которые защищают от вредной, от информационного шума. Поэтому вывод совершенно правильный. 90% всего населения нашей страны категорически отвергает ту модель десталинизации, ту модель модернизации сознания, ту модель искажения истории, которую предлагает комиссия по гражданам, ну, который предлагает комиссии при президенте во главе с Михаилом Федотовым и Сергеем Карагановым. Я могу добавить, что как бы это исследование, это уже масштабный такой анализ. Но до этого были замеры довольно точные. Все прекрасно знают передачу «Суд времени», где участвовали Сергей Гургинян, Леонид Млечин и Николай Сванидзе. И вы помните, Сергей Гургинян всегда отстаивал не Сталина, не в такой в примитивном форме советский период. Он отстаивал суть советской истории. Он отстаивал наше советское прошлое.
Вы встаете на какую-то...
в этих программах побеждал со счетом 90-92-8. Все говорили, что это подтасовка, что это какого-то рода манипуляции со звонками, с смс-ками. Но вот теперь проведено исследование, ясно, что это не была подтасовка, это были реальные данные. 90% граждан не верят той модели, которая предлагается. А модель, она вредна. Она ведет не к социальному примирению, как заявлено, а ведет к конфронтации, фактически, гражданской войне. И Михаил Федотов, и Сергей Караганов за эту модель должны нести просто ответственность, гражданскую и правовую. То, что они предлагают.
Здесь у меня пришло смс-сообщение. Максим, почему нет Алексея Пушкова в студии? Отвечаю. Алексей Константинович, во-первых, в командировке, а во-вторых, к слову сказать, он один из трех членов этого президентского совета, которые голосовали против программы по десталинизации. Ну, вот так. Три человека все-таки нашлось, которые сказали нет этой программе. Юлия Сергеевна, есть ли у вас информация, эта программа доведена до членов президентского совета? Ну, разосланы ли им эти данные?
У меня нет, я не знаю.
Могу ли я вас спросить, существует такое мнение, что против десталинизации люди старшего поколения, люди начального, среднего, полного образования, люди пенсионного, предпенсионного возраста, так ли это?
Нет, не так. Значит, ситуация такова. На самом деле...
То есть темный сельский житель, я так попроще.
Да, да? Понятно.
Существует такое.
Значит, на самом деле ситуация другая. То есть во всех совершенно стратах, во всех возрастных группах, во всех группах по образованию подавляющее большинство, 85 и более процентов, против программы. Но при этом люди, например, с высшим образованием, у них 92% против программы. У городских жителей больше чуть-чуть, ну, там, на пунктик, чем у сельских. То есть мнение о том, что это темные, серые, там, малообразованные люди, она, это просто неверно, это ровно наоборот. Чем образованнее человек, тем больше он против.
Как вы это объясните, Владимир Семенович?
Я объясняю это очень просто, потому что всем надоела ложь, потому что с отрицанием советского периода перегнули палку, и очень серьезно, потому что постоянно полив грязью всей нашей истории вызывает отторжение в сознании нашего общества, всех страт, всех абсолютно социальных групп, всех возрастов. И я думаю, что, и самое главное, что молодежь теперь отрицает эту политику десталинизации и декоммунизации, замазывания нашей истории больше, чем люди старшего поколения. Молодежь более радикальна, и она больше чувствует обман. И да, я уверен в том, что вся эта концепция, она с треском провалится. Она ничего, кроме вреда, обществу не принесет. Ведь что предлагают так называемые десталинизаторы? Ведь по сути, десталинизация у нас была проведена. Проведена после 20-го съезда партии, причем в очень жестком режиме, со сносом памятников, с запретом кинофильмов, запретом спектаклей, запретом книг и все прочее. Все было проведено. И потом пошла вторая волна десталинизации при Горбачеве во время перестройки, еще в большем объеме. И теперь, когда идет третья волна, все не понимают, а зачем? Ведь все знают. Свободно продается архипелаг ГУЛАГ, свободно продается Шаламов, свободно продаются все западные источники по большому террору. Кому все это нужно? Ведь ясно, что те, кто затеяли эту программу, они не ставят задачу провести десталинизацию. Ведь Караганов что заявил? Что у нас 100 лет не было истории вообще. Что нам нечем гордиться. Нам надо все забыть и замазать. Ведь они предлагают стереть историческую память. Они предлагают из нашего населения сделать манкуртов. Видит это безобразие и отвергает этот подход. Они предлагают ввести запрет на профессию, уволить с работы тех, кто высказывается положительно о Сталине, о нашем советском периоде. О роли других руководителей партии и правительства.
Вот знаете, Владимир Семенович,
запрет на профессию.
Владимир Семенович, смотрите, вот здесь пришло письмо от радиослушателя из России. Ну, много, вот реакция такая идет по всему постсоветскому пространству на этот социологический отчет, на то, что вы говорите, уважаемые эксперты. Ну вот, смотрите, что пишут из России. Может, хватит подгонять прошлое под нужды правящих кланов? Это уже просто смешно и прилично, надоело. Пишет слушатель. Может быть, действительно, ну вот они там себе модернизируют, и пусть себе модернизируют сознание. А мы как-нибудь отдельно. Может быть, об этом не надо уже говорить?
Как-нибудь отдельно. Дело в том, что они же навязывают свою модель. Мы же, значит, дело в том, что есть с чем сравнивать. Как мне относиться к Сталину, осуждать за те преступления массовые, которые проходили в его период, но никто же не может отвергнуть тех великих свершений, которые были произведены и в индустриализации, и в подготовке к войне, и в победе в войне, в подъеме народного хозяйства после страшных вообще разрушений, а самое главное, создание ядерной программы. Ведь я глубоко уверен, что в историческом плане будет реабилитирован и Сталин, и Берия еще. И личность Берии была просто... Вокруг Берии была просто смонтирована сетка всяких фальсификаций. На самом деле, благодаря этому человеку мы создали атомную бомбу, мы подняли народное хозяйство, и все, что весь бред, который вокруг него был создан, я считаю, что будет опровергнут. Мы еще впереди разоблачение совсем другого рода. Разоблачение тех, кто фальсифицировал нашу историю.
Знаете, вот существует у меня какое-то странное опасение, что когда нам предлагается вот эта вот игра, борьба, да,
игра в борьбу с тоталитарным прошлым, вот эта кампания по десталинизации, то нас снова заставляет жить в координатах 70 лет в отрезке. А вот как до этого существовало российское государство? А 20 лет капитализма, которое в этом году мы вот так трагично отмечаем. С 91 года прошло 20 лет. Насколько это неразрывно? Проведен социологический опрос. Юлия Сергеевна, ну почему, можно ли говорить о неразрывности сознания? То есть люди против десталинизации или люди за российское государство, ну тогда все. То есть от Киевской Руси и по сегодняшний день. Вот есть ли какое-то понимание этого?
Ну,
из-за этого, в рамках этого
в рамках вопроса... этого вопроса так нельзя говорить, потому что я уже говорила, что здесь всего два содержательных вопроса. Единственное, что можно сказать, ну, я считаю, очень важную вещь, что очевидно, что даже те, кто положительно относится к программе, вот что-то им понравилось в программе, они оценили ее положительно.
Так архивы открыть, я тоже за.
Да. Но, тем не менее, таких 10%, да? Но есть 10% людей, которым программа понравилась. И вот даже эти люди не хотят, чтобы ее осуществляли. Потому что они,
это
видимо, чувствуют, что что-то тут не так.
Программа понравилась, но лучше не здесь.
Да. Как-нибудь в другой раз. Да. Вот это очень важный момент. Как бы, ну, мы можем трактовать как угодно, что они хотят сохранения государственности, да, или они хотят всю нашу историю, да, целым куском как-то оценивать и воспринимать. Это будут фантазии. Но опрос есть о том, что они оценивают положительно, а вот осуществлять нет, спасибо, в другой раз.
Владимир Семенович, вопрос тот же к вам. Неразрывность понимания истории своей страны, потому что десталинизация, а вот как все, что было перед этим? А как,
знаете,
последние 20 лет?
Рядом с нами великий сосед Китай. Вот там историю понимают так, как надо понимать. Они неразрывно связывают весь исторический поток, все исторические нити. Они никого не обвиняют, они никого не сокрушают. Они не ломают памятники. Они берут все хорошее и все темное отводят в сторону. Дело в том, что, вы понимаете, весь парадокс вот этой программы, задуманной Федотовым и Карагановым и этой группой, которая называется «Комиссия при президенте». Они говорят о декоммунизации советского общества. Но рядом коммунистический Китай, фактически с авторитарной системой. Смотрите, каких фантастических успехов добился Китай во всем. В развитии науки, новых технологий, в развитии своей армии, в полетах в космос. Они уже скоро будут первые, создадут станцию на Луне. Они назначили на 2018 год. А все, что они назначают, они делают. И вот на этом фоне говорить о декоммунизации – это полный бред. Это люди, которые не живут вне времени и пространстве. Один раз нас с Китаем уже поругали. Хрущев испортил отношения с Китаем на несколько десятилетий своей программой десталинизации. Теперь эти люди хотят испортить отношения с нынешним руководством Китая. Но людей-то не обманешь наших. Наши люди видят, сейчас открытое общество, есть интернет, и все видят, как живут в Китае, как развивается Китай, что происходит у нас.
У меня вопрос к вам будет здесь... из Молдовы пришел вопрос, но вначале из Германии, да? Скажите, пожалуйста, Юлия Сергеевна, кто финансировал опрос, кто инициатор проведения?
Ну, опрос проводила ли вот активисты такого виртуального клуба «Суть времени».
То есть это общественная организация?
Общественная организация, его никто не финансировал, он никому ничего не стоил, потому что все, кто там работали, так или иначе, они работали... бесплатно, да?
Насколько, ну, понимаете, Россию упрекают в том, что общество равнодушно к тому, что происходит. Нет активистов, а если что-то и делается, то непосредственно за материальное вознаграждение. Насколько доказательна ваша аргументация? Вы можете защитить свои цифры?
Ну, конечно, в любом виде, конечно, в любой форме могу защитить. Это доказательные цифры, можно доверять так же, как мы доверяем любым социологическим фирмам, и даже более того. И можно доверять больше, потому что это больше людей опрашивало. У нас опрашивало столько людей, сколько обычно опрашивают для репрезентативной выборки. То есть почти 1500 человек.
Скажите, пожалуйста, Владимир Семенович, вот я назвал это не опросом, а общественной экспертизой. вот то, что произошло. 36 тысяч человек ответили на вопрос, да, программе по десталинизации или нет. Это называется общественная гражданская экспертиза. Есть ли будущее у этого метода в современной России? Как вы думаете?
Я бы даже, знаете, еще бы новое понятие ввел. Модель референдума. Это модель референдума определенного, который дает фактически 100% попадание в цель.
Знаете, вот, что я вам на это отвечу? За год до проведения выборов нельзя.
Я уверен, что и этот коллектив сохранится и проведет еще ряд исследований, которые будут востребованы.
Здесь
я в этом уверен.
Из Кишинева вопрос. Надеюсь, вы на него можете ответить. Кто конечные идеологи кампании по десталинизации? Можно ли их назвать? Существуют ли они?
Конечные идеологи, те же, кто и был раньше. Я думаю, что идет большой запрос Запада. Просто определенные политические группы зондируют общественное сознание на предмет того, насколько наше общество хочет отказаться от своей истории. Я не считаю, что кто-то хотел реализовать эту программу. Это был такой социальный эксперимент, вброс в общественное сознание модели, посмотреть, она будет воспринята, принята с безразличием или отвергнута. Она отвергнута. Поэтому я думаю, что люди сделали для себя выводы. Но запрос идет с Запада, я уверен, потому что там очень мощные силы пытаются добить исторический код развития России.
Знаете, вопрос пришел из юга Киргизии. Тут не знаю. Владимир Семенович, вопрос следующий. Почему нас Гитлер оружием не мог развалить, а доллары нас развалили? Ну, вроде простой вопрос. Ответ есть?
Нас развалили не доллары, нас развалило очень многое. Нас развалило то, что модель развития нашего социализма вовремя не была трансформирована. У нас была возможность идти не путем перестройки, а путем реформ, которых начал Дэн Сяопин рядом. Дэн Сяопин начал в 1978 году, Горбачев пришел в 1985. Ему предлагалась модель развития близко к Китаю. Была даже разработана программа партии, модель программы партии, которая бы, и если бы она была воспринята, у нас бы был рывок гораздо более мощный, чем рывок в Китае. Для этого надо было сохранить Великий Советский Союз, для этого надо было...
А можно ли было его сохранить?
...развиваться частному сектору в легкой промышленности, в торговле, в сфере обслуживания. Надо было крепко держать все добывающие... Всю нашу металлургию.
Владимир Семенович, простите, 20 лет прошло, уже вот как-то поздно говорить, что могло было случиться.
Ничего не поздно, потому что атомных бомбардировок не было, заводы стоят, еще есть и инженерный, и рабочий класс, и состав, и рабочий класс, и умы, и интеллект, и выросла новая молодежь, которые относятся не с шизофреническим восторгом к демократическим реформам, а видят альтернативные пути. Поэтому я считаю, в России большое будущее. И это не значит, что нам надо повторять путь Сталина. Просто нам не надо отвергать историю, брать из нее все лучше и двигаться дальше.
Юрий Сергеевна, я вас хочу спросить только об одной категории, которая меня интересует. Возможно, она была в вашем социологическом опросе. Это люди, состоявшиеся за 20 лет. Вот те, кто за 20 лет получили какие-то преференции, достигли какого-то уровня благосостояния, и им есть что терять. Это не люди с хорошим образованием, но такой низший порог среднего класса, да? А люди состоявшиеся. Это топ-менеджеры фирм, да? Это политики, это бизнесмены. Они как отвечали на вопросы вашей анкеты?
Значит, не могу ничего сказать, потому что вопросов, которые бы их как-то выделяли, в анкете не было. Поэтому могу только сказать...
По материальным доходам там как-то же...
По доходам, да, значит... Вот задался вопрос о доходе на одного человека в семье. Вот средняя по России у нас получилось 15 тысяч, что, в принципе, соответствует каким-то представлениям. В Москве средний 30 тысяч. Вот. И, естественно, есть группа, у которых больше даже этого среднего существенного. Все равно никаких отличий нет. Все равно все тоже около 90%, все то же количество людей. относятся к этой программе плохо. Я просто хочу сказать такой момент. Я по основному образованию психолог.
И... Социальный психолог.
Да, но это все равно психолог. Значит, и тут ведь какой механизм? Вот там спрашивали, почему нас доллары победили. Нас ведь не доллары победили, это как бы немножко другой механизм. Знаете, как вы нам в детстве говорили, вот если все время человеку говорить, что он свинья, он так свиньей и будет. На самом деле нас победили предыдущей десталинизацией, вот тем, что в перестройку как бы неслось. Нам все время объясняли, что мы плохие. Знаете, вот если я там человеку скажу, что твой отец, скажем, убийца, а мать проститутка, и буду это повторять ему каждый день непрерывно, в каком будет моральном состоянии этот человек? Вот в таком моральном состоянии был практически весь народ во время перестройки.